Приморцу хорошо.
Доброе утро. Это радио «Комсомольская правда» Приморья. С вами в студии Илья Кузнецов.
Алексей Самуськов.
Павел Краснов тоже в студии, но за кадром нашей видеотрансляции, которая продолжается на сайте dv.kp.ru.
В нашей группе Facebook «Комсомольская правда. Владивосток».
И на нашем YouTube-канале.
Да, все правильно. Эфир можно слушать также при помощи мобильного приложения. Называется оно «Радио КП». Существует оно как для iOS, так и для Android.
Телефон в студии 230-22-52.
Ну а номер для сообщений WhatsApp 8-924-300-1003.
Кто ходит в гости по утрам?
И у нас в гостях молодые учителя Владислав Михайлович Новиков, учитель истории школы номер 68, Анна Саркисовна Косян, правильно, да?
Да.
Учитель математики, школа номер 25.
И Елизавета Маргаровна Егиазарян.
Учитель начальных классов школы 52.
Всем доброе утро, ребята.
Доброе утро.
Доброе утро.
У вас один микрофончик,
да,
на двоих.
Можно один, можно вращать его, можно посередине. Давайте я что-то смещу его, да, вот он ставится так легко.
Спасибо.
Пожалуйста, как настроение?
Отлично.
Так, один ответ прозвучал, все остальные...
Еще летнее.
Еще летнее, так. Еще один ответ будет... Не будет.
Тоже ответ. Пойдет.
Пойдет настроение, ладно. А у нас есть традиционный вопрос, который мы задаем каждому из гостей нашей студии. Это традиция, ее надо соблюдать. Поэтому, с чего начинается обычно ваше утро? И, конечно, во сколько? Так, кто первый? Владислав.
Да, утро начинается ровно в 7 утра, и для того, чтобы собраться, мне, как, наверное, представителю мужского пола, требуется не так много времени, поэтому уже через 10 минут утро начинается с дороги в школу.
10 минут, то есть 10
да,
минут
10,
умыться,
максимум 15,
душ,
иначе...
так, что у нас, зубная щетка, кофе,
да,
чай?
Ни кофе, ни чай.
Ни кофе,
с
ни
утра
водичка.
Ничего нет.
Нет?
С утра ничего нет.
Вот.
Только сбор.
А вот такого ответа у нас не было еще в студии за последние 2 года. Так, далее.
Анна, Лиза.
Анна. Говорит Анна. Ну, что так. Я хочу сказать. Утро, конечно, у меня по-разному, потому что я работаю со второй смены. Тут уже совесть. Если совесть с утра работает хорошо, то я встаю рано. Если хочется поваляться, могу встать позже.
Чай, кофе, вода.
Обязательно поесть плотно. Завтрак обязательно.
Обязательно завтрак.
Люблю, да.
Так. И, Елизавет, ваш ответ. Что?
Просыпаюсь в 7 утра, на работу в 8. Также работаю со второй смены. С этого года.
Ну, обычно чай, кофе. Что у нас?
Нет, только обед.
Только обед. Слушай, тут традиция какая-то у нас вот такая. Без чая и без кофе день начинать. Для нас это вообще изумительно. У нас обычно начинается... Алексей, у тебя сколько начинается сейчас утро?
6:20.
6:20. У меня 6:10 начинается. Вот как-то так мы и начинаем. Каждый день, кроме выходных.
Иногда и выходные.
Иногда и выходные, да. Кстати, вот работа учителя непростая. Давайте узнаем, почему вы выбрали именно эту профессию. Начнем мы с Владислава Михайловича. Ну-ка, расскажите-ка нам, пожалуйста.
Ну, такая ситуация произошла, что окончил Дальневосточный университет по направлению конфликтология, и ни до обучения, ни во время такой работы, по такой специальности, точнее, не наблюдал физически, да, поэтому вопрос о трудоустройстве стоял актуальный. Ну, школьная мечта, не мечта, но помогла... вспомнить, точнее, о такой профессии, как учитель, преподаватель, педагог, и в свободных вакантных мест, естественно, в этой отрасли оказалось
много.
Очень, да, большое количество, поэтому был и выбор, были возможности, угу. Там и остался.
Так, смотрите, получается, конфликтология, угу. А в итоге учитель истории.
Да, конечно, пришлось пройти дополнительную переквалификацию, угу. Переобучение, то есть еще одно образование получить, по большому счету.
Ты любил в школе историю, кстати?
Да.
Да.
Я же рассказывал, как я...
Да, как Алексей учил.
Зачитывал учебник,
да,
и
потом
вперед.
Прочитал все вперед и перестал ходить на уроки истории вообще, потому что он все знал, уже ему это не надо было. Да, у нас такой вот...
Ну, не совсем так.
Уникум в студии. Алексей Самуськов. Далее идем.
Я учитель математики. На самом деле это просто симбиоз двух вещей, которые мне очень нравятся. Это работа с людьми, с детьми и математика. Я такая, как совместить? Сначала думала о профессии психолога, но, честно говоря, меня многие отговаривали. Типа, что если уж быть психологом, то медицинское образование, а я крови боюсь. Поэтому я такая, ладно, крови боимся.
Психологи, боящиеся крови.
Да, поэтому как бы это уже не очень. Мне саму надо лечить. В общем, я решила, что симбиоз математики и любви к людям – это учитель. Мне, в принципе, понравилось это сочетание.
Алексей Самуськов, я сейчас у Алексея спрошу. Да. Скажи, математика как у тебя была?
Была.
Была, да? Он читал историю в этот момент, когда у всех была математика. Ну, в том числе, да, как я понимаю?
Нет.
Ты сейчас шутка.
На математике я пытался постичь все эти формулы. Да, была математиком, да.
Елизавета, как оказались в школе?
На самом деле тоже было все сложно у меня. Так как я занималась спортом в школьное время и сейчас тоже занимаюсь спортом, хотела пойти в Спасский колледж на физрука. Там много всяких соревнований. Пришла поступать, директор говорит, мест нет, давай тебе посоветуем пойти на учителя начальных классов. Так вот я и стала.
То есть на физруков мест нет, а на учителя начальных классов полно?
Да.
Мы какой-то парадокс.
Недавно, кстати, вспоминали 1 сентября, да, и вот учителей своих первых. Вот вы помните своих первых учителей? Тут 1 сентября, когда вы пришли в школу и был перед вами кто-то, кто назвал себя «Я ваш учитель», да, первый. Помните, да?
Конечно.
Поддерживаете отношения?
Уже нет.
Уже нет.
Так как я в Владивостоке живу.
Так, ну а созвониться, группа в WhatsApp, учителя, да, первые, вторые и так далее.
С одноклассниками общаемся, вот уже учителя.
Да, мы тоже с одноклассниками общаемся, собирались, и так не собрались. За последние 20 лет так и не получилось. Кстати, да, какие методы работы с детьми вам кажутся устаревшими сейчас? Есть ли такие методы в работе?
Устаревшие?
Да, от которых необходимо сейчас отходить. Анна?
Смелее.
Да, двигайте микрофон,
все вращают. Мне кажется, сегодняшние дети плохо воспринимают явное доминирование учителя. То есть, когда он показывает, что он вот эталон бог и сам умный, а ученик как бы маленький человечек, который познает знания. Мне кажется, сейчас все-таки нужно ставить ребенка, делать вид, что он взрослый. Общаться с ним так, чтобы он думал, что он взрослый. То есть не по-настоящему, а чтобы он так думал. Когда дети...
Как это проявить? Как это сделать?
Как это проявить? Спрашивать их мнение, как минимум. Допустим, на моих уроках очень часто бывает такое, что дети спрашивают задают какой-нибудь вопрос, казалось бы, спонтанный, с которого я потом такая, неплохой вопрос, а давайте на следующем уроке мы об этом поговорим. Со взглядом математики.
У меня, кстати, был учитель географии, который ко всем ученикам обращался исключительно по имени-отчеству.
По имени-отчеству, да?
Прикольно.
Почему? Ну, вот такой вот специфика преподавания была у нее.
Я думаю, что это, чтобы время на уроке тянулось дольше, потому что обращаешься, когда по имени-отчеству.
А мне кажется, он тренировал память, потому что я бы не запомнила отчество всех детей.
Владислав, что по поводу метода? Что по поводу метода, ваше мнение?
Ну...
Все-таки история, она не шаг влево, не шаг вправо. Есть события, есть факты или нет.
Наоборот, она позволяет обсудить, она позволяет вникнуть. Например, проверено опытом, что когда ребятам просто перечисляешь набор фактов, дат, там, каких-то событий, причин, итогов, отклик, да, и видно, что он никакой, и впитывание материала, оно очень слабое. А вот когда говоришь, давайте представим, да, давайте погрузимся, или спросите, что вам непонятно, почему там произошло так-то и так-то, для этого нужно погрузиться, для этого нужно, во-первых, тон общения, язык, стиль общения поменять, вот эти все устоявшиеся шаблоны, там, причины, итоги, следствия, это все плохое имеет отдачу, слабую отдачу имеет, а вот такой простое общение об исторических вещах, оно гораздо больше эффект.
То есть обсуждение.
Обсуждение,
дискуссия, переход... обсуждение. То же самое, что мы сейчас в студии делаем, на самом деле, да?
Ну, всегда на этом тоже нельзя урок, чтобы
да, держался. Главное держать временные рамки тоже.
Конечно.
Иначе все перейдет.
Да.
А если взять начальный класс, то там уже немножко посложнее все. У каждого есть свои какие-то интересы, да, и нет определенной темы урока. Либо она есть, она же общая, да, получается, если начальный класс взять. Елизавета? Елизавета задумалась сейчас над моим вопросом. Нет ответа никакого.
В плане какой-то методики. Что-то нужно менять в начальных классах?
Может быть, больше игр вводить с детьми?
Игры у нас присутствуют и сейчас. Дети боятся, не знаю, как в старшем звене, в младшем, выходить к доске. Сразу. Угу. Так, кто сейчас выйдет к доске? Все, прячусь под парту.
Слушайте, а ведь публичное выступление – это, наверное, очень важный аспект, да?
Ну, на мой взгляд, сейчас дети намного раскрепощеннее. То есть все перемены это девчонки снимают в ТикТок. То есть они уже…
ТикТок?
Да, конечно.
Даже не Инстаграм, понимаешь?
Нет, Инстаграм – это для стареньких, а ТикТок – вот это тема.
Я не молодой человек, я понимаю.
Мы с тобой уже старики, понимаешь?
Да, я даже не знаю.
Кажется, пора его скачать, да.
То есть публичные выступления для детей являются какими-то вот…
Потому что они выросли на социальных сетях, они всегда на глазах. У меня мои детки идут в школу и снимают… Я иду в школу, я вот позавтракала, то есть там вообще.
Ну это понятно, это социальная
жизнь.
Сеть, это да. Общение ребенка с телефоном, это ребенок.
Он привык, что на него смотрят.
Да, но а
в том числе и его одноклассники.
А выйти к доске это немножко другое.
Да, потому что нужно у доски нужно дать содержание, потому что социальные сети снимать самого себя это всегда форма. То есть внутреннего посыла нету, а выйти к доске это нужно всегда что-то.
Паузу сделаем, паузу на 2 минуты.
Хорошо. Что приморцу хорошо.
У нас в гостях молодые учителя Владислав Новиков, учитель истории школы номер 68, Анна Косян, учитель математики школы номер 25 и Елизавета Егиазарян, учитель начальных классов в школе номер 52.
Слушайте, вот сейчас необходимо находить какой-то вот отдельный подход к тем или иным детям. Либо подход, он для всех одинаковый. Классы ведь меняются, да, А, Б, В. Все дети в этих буквах одинаковые, либо нет.
Вообще, это, наверное, большой стереотип, то, что Ашки всегда самые классные, а Дэшки – это самый слабый класс. Ну, честно, стереотип, потому что в классе все-таки смешанные, есть как слабенькие дети, как сильные, как активные, так и пассивные. Ну, конечно, разный подход. Но вы же не можете разговаривать одинаково со всеми людьми, которые вас окружают.
Мы можем.
Ну, вы можете, вам профессионально положено.
У нас работа такая.
Работа такая. Но в целом в жизни вы все равно каждому человеку по-своему, и приветствие разное, и разговоры, темы разные. А тут перед тобой сидит 30 человек совершенно разных культур и внутренних конституций, поэтому...
То можно же одеть маску, шаблон, я учитель, ты ученик, слушай меня.
Ради бога, учитель-ученик, но все равно к одному и так, к одного может мотивировать 2, чтобы на следующий урок он пришел с 5 и знал на 6, на 7, а одного 2 так обидит, что он больше перестанет учить твой урок. Как минимум.
Вот так. Необходимо еще и какие-то градации вводить по оценкам. Мы ему 2 не поставим, а вдруг у него апатия начнется.
Так нельзя, тоже ставить их надо, но понимать, что будет после этой 2, например.
Владислав, как заинтересовать ученика изучением истории? Как вы обычно это делаете?
Всегда говорю, что, зная историю, можно избежать тех ошибок, которые совершили ваши предки, и не совершить их в будущем, потому что, да, спираль истории, она продолжает завиваться, и мы с вами не оторванная часть, мы с вами не спустились с небес на эту землю, и никакие ошибки, никакие просчеты предков, они от нас мимо не проходят, поэтому, зная прошлое, всегда можно улучшить свое будущее. Ну, пока помогает.
Ну, еще необходимо знать настоящее, кстати. Да, знать
не
прошлое,
без этого, поэтому еще прошлое, и да, кроме истории, еще и общество знания.
Я помню, что у нас в классе был человек, который оставался на 3-й год, и было изучение вот какого-то вопроса, то ли древний мир, то ли средний древний. Там была палка-копалка. Вот я точно, я запомнил эту палку-копалку на всю жизнь, потому что наш человек в классе рассказывал, что этой палкой-копалкой можно делать многие вещи, в том числе и копать. Да, вот это был рассказ про палку. Вопрос к Елизавете сейчас будет у меня. А какой вот чаще всего сейчас вопрос задают учителю ученики начальных классов? Есть ли вопросы к учителю сейчас?
Наверное, почему так? Почему?
То есть, а с чего получается такой вопрос? Откуда он появляется?
Любопытство.
То есть любопытство
познание
есть?
Познание тоже, да.
есть желание узнать, почему красный это красный, почему зеленый это зеленый, да, как откуда появилось название. А какие вопросы вот за последний, к примеру, там, вот месяц смогли поставить в тупик? Или не было таких вопросов? Ну, первое, второе,
пока что начало года. Ничего такого.
Еще пока впереди. Обкатываются, да.
Мне вчера такой вопрос задали.
Какой был вопрос?
Анна Саркисовна, что бы вы поменяли в школе, если бы у вас был один шанс что-то изменить к лучшему? Я такая, в каком смысле, почему такой вопрос?
Что надо поменять?
Подумала и сказала, что хочу, чтобы в классе было 15 человек максимум.
Поэтому так.
А это дети спросили?
Это дети спросили. Шестой класс. У меня есть очень любопытный... седьмой. Очень любопытные парни, которые вот про Сансеркис. Ну, вот что бы вы сделали? Я такая сначала замерла, потом такая уменьшила.
А их сколько сейчас?
В классах?
Да.
Максимум 30.
Максимум 30 человек. Поэтому я хочу, чтобы было 15. 15 человек встали, рассчитались. Один, первый, второй вышли отсюда.
Да, через 20 минут зайдете. И вот ты, пожалуйста, в числе тех, кто должен выйти, чтобы не задавать потом мне таких вопросов. Это все шутки.
Существуют, насколько мы знаем, доплаты педагогам. Да, сейчас различные причем. А какие доплаты вы получаете? За что? И если не коммерческая тайна, то в каком размере и объеме?
Не тайна.
Так, кого начнем, Владислав?
Ну, мы получаем, я думаю, да, с коллегами, мы получаем каждый месяц к своей зарплате 10 тысяч. Это ежемесячная доплата. И разовая, единоразовая была выплата большая в зависимости от образования и от диплома. Если это диплом высшего образования красный, то это 350 тысяч рублей. Если это диплом среднего образования, то это 250 тысяч рублей. Ну и там еще какая-то
синий
есть...
Синий диплом просто
обычный,
300, да.
Да, 300
просто из тысяч рублей синий диплом, если есть, да?
Да.
Просто есть синий диплом.
У тебя есть синий диплом?
Да.
И у тебя красный?
Синий.
Синий?
Синий.
У меня тоже синий. Нам на большие суммы рассчитывать не стоит. Какие еще?
Это все. Это молодым специалистам, чтобы вы понимали, первые 3 года работы после того, как вы получили образование педагогическое.
А много ли сейчас молодых специалистов? Много ли молодых учителей в школах?
Я могу похвастаться своей школой. В 25-й школе 12 молодых специалистов, которые до 3 лет работают в школе. Угу. Плюс есть люди до 30 лет, плюс-минус. У нас очень молодая школа. Это все заслуги нашего директора.
Но вот молодая школа, все равно остаются учителя, да, которые имеют большой педагогический стаж.
Конечно.
А получается ли молодому учителю, преподавателю выстраивать диалог с таким мэтром своего дела, который уже более 30 лет в школе? Либо это сложно дается?
Мне кажется, это зависит от человека.
Я сейчас провокационный вопрос, на самом деле, задаю там.
Да не особо провокационный, потому что у нас как-то получается дружить. В том плане, что я шла в школу, я честно думала, что буду ощущать себя ребенком на фоне... Ну, они возраста моих родителей. Ну, есть люди, которые...
Или даже старше.
Да, или даже старше. Я такая... Ну да, понятно, что мы на «вы» друг с другом общаемся, но думала, что буду чувствовать, что они там меня где-то подправляют, где-то учат. То есть чувствовать себя как бы с мамой. Но нет, они... как бы очень на равных рассматривают и мои точки зрения, общаются также на равных. Очень приятная атмосфера, в принципе, в школе.
А вот общение с родителями. Ладно, вот одно дело ученики. Это вот отдельный вопрос, да, к которому мы еще вернемся. А как выстраиваете общение с родителями? Так, Елизавета...
Состоите в родительских чатах или нет?
Да.
Конечно. В первом классе, да, мы создали родительский чат, и, наверное, вот через неделю, буквально через две, я уже оттуда вышла.
Удалилась, да, все.
Да.
А почему? Почему так происходит?
Все-таки, когда идет переписка, не поставишь смайлик, уже неправильно прочитал сообщение. Получается,
да?
Поставишь смайлик, улыбается, ага, все, с добром он тебе написал. Все, второй класс, сейчас у меня третий, второй класс вообще нигде я не состояла, только вот в третьем классе и то. Только какие-то конкурсы я им отправляю, информация.
Да, то есть можно, допустим, создать 2 чата?
Да, да.
Один, где просто общение, а другой официальная информация.
Да. Вот. Где родители, я там нет.
Владислав, ваше мнение?
Да, абсолютно такая же ситуация. То есть чат, где родители общаются на школьные темы, меня в нем нет. Есть чат у нас с родителями.
Но скрины-то обычно присылают, да?
Да?
Ну,
да.
Ну, если не реагировать на это все, то потом это все сходит. Да, родители, они тоже, мы с ними учимся взаимодействию. Например, голосовые сообщения... раздражительная тема, но если построить взаимоотношения, то голосовое сообщение родители понимают, что это не тот формат, я не могу их слушать.
Есть один хороший способ отучить от голосовых сообщений. отправлять видео экрана, где ты в Word'е набираешь текст.
И что это будет?
Это где вы прочитали?
Да, это Алексей пока исторические события изучал в школе, тогда ему и попалась на глаза вот эта вот методология. А, да.
Ты наглядно показываешь свое отношение к голосовым сообщениям.
Слушайте, протест. Я вот совсем недавно, это буквально в позапрошлом году, обратил внимание на какую-то вот брошюру. В одной из школ была выбрана какая-то специальная программа для обучения начальных классов. И там была раскраска, что-то надо было дополнить и написать. Там была крокозюбла, там было еще какое-то вот непонятное существо с каким-то очень сложным для меня названием. А много различных методик, которые сейчас предлагаются для использования в школах. Разных. Либо есть какой-то определенный процесс, какая-то определенная программа, которая следует. И нельзя следовать, нельзя отходить ни в сторону, ни шаг влево, ни шаг вправо.
У нас есть федеральный государственный образовательный стандарт. От него точно нельзя отходить, по крайней мере, в тех классах, где он утвержден. Он еще не утвержден, по-моему.
До восьмого.
До восьмого класса.
Даже до девятого, по-моему, уже каждый год, да, продвигается. Uh-huh. Вот там точно отходить ни от чего нельзя, но в нем есть перечень учебников, которые разрешены в нем. То есть вот там, вот из них мы можем выбирать, какие, по каким учебникам вести программу и уроки. А старшие классы, либо какие-то предметы, например, ну, общаясь с коллегами, знаю, вот предмет технология пока еще более свободен, да, то есть преподаватель технологии, он может вести, грубо говоря, как он хочет.
Технологии. И... У нас не было такого, да, по-моему, что
это труды.
Труды, конечно.
А, что так называли?
Да, там нет пока, там пока стандарта нет, там пока более-менее свобода, ну, вот физкультура, ОБЖ, они...
Какая-то, может быть, методология, методика в трудах? Там, есть какое? Швабра,
есть,
стул, вытащить
все есть,
что-то
есть надо. Учебники, есть норматив по забиванию гвоздя.
Там даже надо тетрадку иметь и писать что-то, конечно.
Да ладно?
Да.
Я думаю, что наш бы трудовик сейчас бы сказал, да,
зачем мне это надо? Вот гвоздь, вот молоток, вот доска, на.
Швабра должна была.
Я вам скажу, что не только ваш трудовик.
Такая же ситуация была, да? Ну, по поводу, кстати, физкультуры, да, у нас... Был преподаватель, она и сейчас преподает, Людмила Васильевна, мы ее всегда все любили и любим до сих пор. Но вот методы, которые использовали, да, это уже в старших классах, мы шли в протест. То есть первый урок физкультуры, который начинался у нас в 8:30 начинается первый урок, да? И когда надо было пробежать 5 километров кросс на первом уроке осенью, весь класс говорил, вам надо, вы и бегите. Мы не побежим. У нас еще потом 6 уроков. Паузу необходимо сделать нам на несколько минут. Совсем скоро новости появятся у нас в эфире. Но затем мы вернемся. У нас еще есть полчаса для диалога.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
У нас в гостях молодые учителя Владислав Новиков, учитель истории школы номер 68, Анна Косян, учитель математики школы номер 25 и Елизавета Егиазарян, учитель начальных классов в школе номер 52.
Возвращаемся к нашей беседе. Скажите, а дети сейчас, они какие? Вот можно ли в нескольких словах характеризовать сейчас вот подрастающее школьное поколение школьников в целом, нет?
Творческие
в двух словах.
И
творческие.
Бешеные.
Так, Елизавета.
Любопытные. Не знаю, как в старших, уже в младших классах любовь вовсю.
Любовь?
Да.
Оля Мур.
Рано зреющие, так
скажем. Из-за того, что большое информационное поле, наверное, вокруг этого создается. Дом-2 строят, построить не могут.
Все никак. Сейчас я им покажу, как надо строить.
Да. А мы сейчас в пятом классе свой построим, да?
Какой пятый? В первом?
Владислав?
Ну, это рано зреющие, чтобы много свободы, может быть, у них и на это получается время, да, и информация доступна им. В большом количестве, которое может быть даже и не...
Вот слушайте, вот недавно была инициатива оградить детей в школе от мобильных телефонов, гаджетов, планшетов и вот всего, что мешает процессу обучения. Вот вы, как молодые специалисты, поддержите эту инициативу, либо скажете, не надо, надо еще как-то подумать об этом?
На деле поддерживаем, да. В начале на первом уроке всем рассказал о том, что это за рекомендации, как они работают, как они действуют, и мы с ними договорились, там в рекомендациях, кроме телефонов, есть еще и по форме одежды. Мы договорились о том, что форма одежды не влияет на их обучаемость, а вот мобильный телефон, он влияет, поэтому мы на входе ребята сдают в специальную коробочку, складывают эти телефоны и дожидаются, они видят, что они лежат, а на выходе телефоны...
Рука-то тянется, да.
Они достают, да, немножечко большое расстояние. Причем это не только в мой кабинет, коллеги тоже поддерживают, и мы более-менее вводим эту систему. Ну, плюс в том, что она добровольная, то есть мы не забираем, они сами сдают, они сами понимают и поддерживают пока.
Так, еще мне не должны прозвучать.
У меня никакой коробочки волшебной нет, конечно. Ну, они знают, что отвлекаться на телефон нельзя на уроке. Но бывают такие уроки, когда, например, опять же, какой-то проблемный вопрос, который вообще не связан конкретно с уроком, но он имеет место быть...
Так, что за проблемный вопрос на математике может быть?
Вчера. Мне задали вопрос. Анна Саркисовна, что случится, если учитель математики на экзамене поможет ученику? Что с ним будет? Я такая, честно, точно не знаю, гуглите. В общем, сидели, искали информацию. Пожалуйста, допустим, у меня есть девочка, у которой сломался палец руки, и она на уроках не может писать. Поэтому она, например, заходит в приложение, в котором можно решать уравнения, вбивает их туда пальчиками. А к концу урока я говорю, Ксюша, давай ты домашку, ребята, найдешь, ищи в интернете такие-то задания, скринишь, скидываешь в группу, скидываешь мне. Она такая, хорошо, все нашла, заскринила, говорю, ответ и не скидывать. Она такая, хорошо.
Я вот сейчас поймал себя на мысли, что наверняка же у каждого класса есть группа класс.
Конечно, да, они туда все скидывают, конечно.
Это ж как вот коммуникации. Да, насколько они развиты.
У нас раньше была тетрадка, которая гуляла как чат по паркам.
У нас раньше надо было пройти из одного подъезда в другой дом, чтобы только узнать, что там задавали. Да, а сейчас гораздо все проще. Я думаю, что они так много гуляют, да, по улицам. Оказывается, времени-то сколько свободного сохраняется. И списывать гораздо проще. Елизавета, в начальных классах есть уже вот с телефонами...
Конечно,
дети.
Есть. Это вот.
Правда жизни.
С первого класса, да, уже. Даже, наверное, в садиках уже планшеты и все. Мы с детьми вообще договорились, что в учебный период телефонов я не буду видеть. Если буду я их увижу, то тоже так же вот сдаем телефоны. Пока что.
Пока работает, да?
Пока все тихо.
Но есть такая вещь, как еще и смарт-часы.
Да.
Да, можно читать сообщения, которые приходят на тот телефон, который лежит сейчас в той коробочке.
Вредные советы от Ильи Кузнецова в эфире радио «Комсомольская правда» в Приморье.
Ну, я думаю, что используют уже и так без моих.
Ну, конечно,
у нас пока нет.
Не используют, да, пока? Не дошли еще до этого. Кстати, а каким вы видите образование будущего? Вот давайте сейчас заглянем так лет на 5, 6, 10 туда вот. Что будет в будущем?
Электронные книги.
Электронные книги.
Я так думаю, да, уже не будет печатных учебников. Да, да, да.
Да, но электронные дневники, это уже не будущее,
это уже норма,
это уже будет прям нормой.
Один такой большой учебный планшет, где все. И книги, и тетрадки, и связь с учителем,
да? Связь с учителем?
Нет,
ты знаешь,
это,
вот связь с учителем – это лишняя вещь по одной...
А, кстати, нет, имеется в виду, что ты в планшете сделал, отправил кнопку «Отправить», и все.
Классный журнал ведется или нет?
Ведется
классный журнал. Вот тот самый большой талмуд бумажный.
А в нашей школе только электронные.
Только электронные.
В прошлом году было так, в этом году скоро грядут изменения, мы пока ничего точно не знаем, но в том году только электронные.
Я к тому, что есть ли возможность подправить свою оценку в классном журнале по итогам четверти...
А, подойти и исправить?
Да. Нет такого. Ну, в электронном-то сложно.
В электронном не исправить.
Владислав, у вас как?
Электронные у нас в этом году будет однозначно. Только электронный имеется в виду, но пока мы, пока система не налажена, мы пока ведем. Да.
Вот это электронный журнал, он доступен и детям, и родителям,
да.
То есть каждый может зайти в приложение и узнать, какие оценки, как там, что происходит, да, это помимо того, что есть еще и дневник, да, электронный.
Да.
Слушай, вот...
Ну, электронный
понимаешь.
Я не хочу в школу.
Пропали те золотые времена, когда ты у себя в дневнике бритвочкой стирал.
Аккуратненько, да. Потом...
У нас еще остались.
У вас еще остались такие?
Бумажные.
Бумажные дневники. Ну, это должно быть, это классика. должна быть какая-то вот олдскульная вещь, да, в школе.
Дневник. Будет этот дневник.
Нет, я только за. Я, кстати, недавно коллеги выкладывали в общую нашу группу картинки, где была представлена тетрадка в волной, тетрадка в кружочек.
Тетрадь с полями.
Тетрадь с полями, где и поляны. Там. Вы сталкивались с такими вещами, нет, в своей практике?
Креатив.
Я видела просто в интернете эти вещи.
Ну, да, это в интернете, они же в практике есть, не продаются.
По-любому есть, да, просто они...
Но дети как-то креативят.
Креативят иногда. Ну, в плане выполнения. Допустим, я человек, ну, нельзя говорить, что я человек творческий, это как-то, наверное, высоко сказано, но люблю креативный подход, поэтому, допустим, даю задание придумать задачу. Там, например, могут там, придумать что-то про, там, у меня в плейлисте там 15 песен, и среди них там одна третья часть песен американские, сколько русских. Например, ну, они придумывают что угодно. Они придумывают смешные названия, например, треугольником. Там не А, Б, С, а как-нибудь, чтобы слово получилось.
Там АУЕ.
Да. К сожалению, такое было.
Полегче.
Да.
Не надо этого.
И такое бывает.
Но все-таки, да, будет образование более цифровым. А как же книги? Как же вот полистать, как же ощутить бумагу в руке?
Это романтичный подход, я скажу.
Да? Но ведь он тоже эффективен.
Но есть школьник, который приходит на урок химии, допустим, тетрадь у него по химии, а там Breaking Bad.
Что такое Breaking Bad?
Во все тяжкие сериал. Хайзенберг лысый.
Нет, чтобы смотрели, сидели тихонечко?
Нет, обложка на тетрадке.
Естественно,
конечно. Тетрадки какие хотят покупать. То есть, ну, у нас в школе нет какого-то определенного запрета.
И все-таки та самая ностальгия. Это книга, это тетрадь, это дневник, это пенал.
Пенал
должен быть. Пенал должен быть. Вот когда закончатся в школе пеналы, я честно скажу, наступило будущее безвозвратное. Пенал должен быть. Кстати, вот по поводу школьной формы, да, ну, несколько лет назад было введено это правило, да, насколько школьная форма, по вашему мнению, необходима детям? И либо все-таки необходимо им давать больше свободы и самовыражения?
У них и так этой свободы очень много.
Да?
Я считаю. Ну, как сказать, у нас в школе форма есть. Это жилеточки с эмблемкой школы номер 25, юбочки в клеточку, брючки у мальчиков.
Классах, да?
Во всей школе.
Нет, это старшее звено.
И старшее звено тоже.
И старшее звено тоже, да.
Форма, она есть по теории, но ее не все покупают. То есть, если нет формы, можно белый верх, черный низ, так написано в уставе. Но вы понимаете, конечно, что придерживать этого устава единицы.
Не все, не все.
Да. Ну, а мне кажется, просто нужно либо все, либо никто. Обидно, когда кто-то всегда в форме красиво старается, а кто-то позволяет себе прийти в новой толстовке Adidas.
Ну, у нас в школе был, вот как раз-таки, когда мы учились, был вот такой дресс-код, да? То есть, сфотографировали 4 типовых дресс-кода. Два мальчика, две девочки. И как-то вот в этом плане все как-то вот стремились одеваться, но был один выходной день, когда ты мог прийти как угодно, в любой форме. Это была суббота. Это вот такой вот...
Да, у нас такой, в школе тоже такое было.
Такая практика была, чтобы как-то все-таки давать волю
это
людям.
Это неплохая идея, кстати. Может быть, стоит их сейчас поднатаскать в те дни... Допустим, дать среду, например.
Да,
у нас
и
нет
тогда
субботы.
Ты, получается, понедельник, пятница, все прекрасно осознают, что нужно ходить по форме, а вот в субботу я оденусь в толстовку, вот как вы сказали, Adidas.
Еще один вопрос задам сейчас, но должны быть у меня ответ на вопрос. С какими сложностями в своей работе вы сталкиваетесь? Ведь не всегда все так просто, как хотелось бы. С Владиславом начнем.
Да, ну сложно бывает иногда, конечно, все впервые, и бывают первые темы, первые уроки, которые ты впервые рассказываешь, когда сам вроде бы знаешь, но набрать на целый урок материал иногда бывает сложно. Вот, ну, это все дело наживное, дело опытное, коллеги здесь тоже помогают.
Далее ответ.
Ну, у меня вообще другая область проблематичная. Это все-таки дисциплина.
Дисциплина, да?
Да, я человек очень такой добрый и улыбающийся, а дети это не умеют воспринимать должным образом пока. То есть они считают, что если человек стоит, маленькая девочка, улыбающаяся, которую зовут Анна Саркисовна, то перед ней можно и пошалить. Ну, то есть...
У нас, был такой случай, да. Но потом учитель не выдержал, и по лбу линейкой щелкнул моему однокласснику. Да, все сразу поняли, что здесь шутить нельзя. От Елизаветы ответ мы услышим немножко позже. Паузу сделаем буквально на 2 минуты.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
И мы продолжаем. У нас в студии молодые учителя. Владислав Новиков, учитель истории школы номер 68. Анна Косян, учитель математики школе номер 25. И Елизавета Егиазарян, учитель начальных классов школе номер 52.
Елизавета, все-таки с какими сложностями вам приходится сталкиваться в своей работе?
Так же, как сказала Анна, это дисциплина. Она будет, я так думаю, и в начальных классах, и в старших классах, от нее никуда не денешься.
Дисциплина все-таки, да, хромает?
Да, да.
А вот эта дисциплина хромает почему? Вот у меня в классе и вообще у нас в школе с дисциплиной проблем не было. Как прозвенел звонок, тихо, мирно, на уроки руку тянуть.
Задаешь...
Если хочешь сказать, только рука. И по-другому никак. Никакого гала, шума там, вот, ничего не было. Почему изменилась ситуация?
Когда вот задаешь детям вопрос... Все хотят ответить. Ты же не можешь сразу вот один вопрос всех ответить. Человека 3-4 спрашиваешь, а тех, кого ты не спросил, вот
обида,
и началось.
Обида затаилась, да. И я ж хочу что же сказать, да?
Да, они все индивидуальны.
Индивидуальны,
да. Я должна вот вести...
А есть сейчас такое, что звонок для учителя?
Есть у старших коллег, это однозначно было замечено, да.
Это вот эти классические приколы, типа звонок для учителя, а голову ты дома не забыл. Я всегда прикалываюсь на ним, говорю, я сейчас скажу коронную фразу.
Ну, то есть нормально, звонок звонит, и все дети.
Да, я наоборот придерживаюсь, у меня в классе есть правила. То есть опаздывать плохо, поэтому и у детей есть наказание свое у меня. Если я опаздываю на урок, я отменяю домашнее задание. То есть это дисциплина для меня.
Они такие... И они делают все, чтобы учитель опоздал.
Они прикалываются, дверь держат. Ну, конечно же, это приколы, да, но в целом, да, они понимают, что я тоже ответственно отношусь к тому, чтобы вовремя прийти на урок и не задержаться где-то там в коридоре с коллегами.
Да. Такие мнения прозвучали, да?
Да, интересно.
Слушай, мы до этого, я бы, наверное, с учителем химии договаривался бы об этом тоже, и физики в том числе. Знал бы я такую практику, что это возможно. А сталкиваетесь ли вы с какими-то вопросами, да, когда ученики знают больше вас? Бывают такие случаи?
Бывают.
Почему так бывает?
Есть дети, которые очень заинтересованы в каком-то узком аспекте. Да, это не обязательно математика, просто. Вот он о чем-то рассказывает, и ты такой... Слушай, я завтра почитаю, завтра мы об этом с тобой поговорим. Мне самой интересно, когда они что-то мне предлагают, то, чего я не знаю. Я не люблю не знать, синдром отличницы. Поэтому, да, я дома пришла, погуглила, почитала, пришла, и мы
обсудили. Точно, да. Владислав, вас исправляли?
Ну, исправляли по датам, бывает, конечно, это все-таки самое точное. Здесь бывает, да, ошибешься, особенно, бывает, да, конечно. С последней единичкой там или с последней цифрой в дате.
На одно столетие ошибся, да?
Подумаешь.
Да, а по поводу того, что не знать, ну, бывает, по школьной программе не припомню, но есть ребята, которые спрашивают какие-то философские теории, какие-то про каких-то ученых пытаются что-то уточнить, философов, там, социологов и так далее, что сам уже, конечно, прям в деталях не помнишь, и, ну, как-то в их приходится отвечать тоже, да, иногда, и, конечно, вспоминаешь, перечитываешь что-то из университета.
Елизавета, ну, вот много родителей сейчас уделяют внимание, чтобы ребенок пошел в школу и уже был подготовлен, то есть ходит на различные занятия подготовительные, начинают с детского сада, так сказать, натаскивать свое чадо на знания.
Да, да, уже есть подготовка к первому классу. Уже в летнее время дети уже начинают ходить. Даже не в летнее время, наверное, с марта месяца. Я не могу так сказать точно.
Ну, у каждого там
уже
свои
есть
графики.
Подготовка, да. Уже ребенок должен прийти, уже буквы знать, цифры знать хотя бы до 10, до 20. Есть подготовка.
В уме умножать пятизначные числа, да.
Умножение только за второго класса.
Брать интеграл.
Я совсем недавно... Беседуя с коллегой, узнал о том, что новая методика в изучении английского языка. Сначала необходимо выучить фразы на восприятие, на слух, выучить произношение, выучить песни, а потом выучить алфавит. Вот для меня на самом деле было это непонятно, что это за методика такая. Наверное, да, как-то...
Ну, может быть, отчасти знаете, в каком плане. То есть вы уже знаете слова, и потом... когда вы учите буквы, вам будет понятно, что вы читаете.
Ну, а если ты читать не можешь, как ты можешь выучить слова? Вот нет, это вот вопрос-то. Буквы,
на слух вы сразу сами сказали.
Ну, конечно.
Илья, это разговорный язык. Так же, как воспитание человека и то, как он произрастает. Твое первое слово. Какое
человек было? Произрастает.
Вы до 7 лет в
тебе. Мое первое слово?
Да.
Я откуда знаю?
Мама.
Первое слово.
Мама.
Не факт. Не факт, Алексей. Возможно, это было слово Тойота.
Но ты же тогда еще буквы не знал?
Не знал.
Вы же говорили?
Ладно, а, кстати, есть ли какой-то предмет в школе, которого ученики боятся? Вот вы как учителя...
Математика,
да? Так.
Конечно.
Еще вот есть мнение?
Не знаю, очень так с опаской относятся к предметам, которые директор ведет. В нашей школе это русский язык, литература, то есть там...
Все сидят смирно.
Да, там дисциплина, вообще вопрос не стоит абсолютно.
Извините, что...
Так.
По большей части, наверное, все-таки дети боятся предмета, ну, от учителя зависит. Если учитель грозный, строгий, то они боятся этот предмет автоматически. Но если взять в общем, конечно, математика страшная, химия, физика страшная. Вот эти три предмета, наверное, такие типа, о, нет, нет, пожалуйста.
Есть за это?
У нас такого нет. У нас нет, чтобы дети чего-то боялись. Они наоборот спрашивают, а когда мы там будем что-то еще изучать? Я говорю, будет у вас биология в старших классах, вот там это и будете проходить.
Да, из уроков биологии я помню только картинку гиббона. А, так уж получилось. А, какой, кстати, предмет в школе вами был нелюбим? Вот. Какой вопрос мне...
Математика.
Химия.
История.
Математика, химия, история. Да, вот узнали наконец-то.
Я любил химию, кстати.
Да, я тоже любил химию, особенно
до того, как началась органика, химия была моим любимым.
Ну вот для вас все-таки, что значит быть учителем? Вопрос, наверное, очень философский, и наверняка у вас есть на этот вопрос ответ, потому что себе задавали его, я думаю, уже и не раз. Владислав, с вас начнем. Так вот, папа.
Быть учителем, наверное, это быть наставником, быть старшим другом, но имеется в виду, что друг, который отдает, да, своим младшим друзьям, особенно если это старшеклассники, но не скатываться, да, здесь в какую-то там понебратство, а именно дружить с отдачей, то есть быть наставником, потому что школа – это не совсем, далеко не совсем про знания, имеется в виду про какие-то академические науки, там, знания, это больше про жизнь, про вообще становление человека
друг,
в целом.
Друг Википедия, да? Так, далее.
Я согласна, вот мое мнение, в принципе, очень близко к мнениям коллеги, да, и в целом, наверное, учитель – это... Мне кажется, мы несем ответственность за... Всегда учитель был примером в свое время. И, наверное, мы несем ответственность за себя в том плане, что мы должны себя воспитывать еще сильнее, чем детей.
Елизавета, что для вас быть учителем? Пауза возникла. Все-таки разделяете мнения, которые уже прозвучали.
Да, это вот наставник для детей, это друг, но не прям друг, с которым ты можешь на «ты» общаться.
Ну, конечно, эту фразу «Эй, ты, эй, да, что там, повтори, да, на доске записано было, не вижу, да, отойди». Хотя такие случаи в нашей школе были, когда это уже были старшие классы. Но об этом в другой раз. Спасибо большое за вашу работу.
Да, спасибо
за то, что были у нас в студии. До свидания.
До свидания.
Что приморцу хорошо.